Так, 3 февраля сегодня. Получается так, что вроде как я это в прошлый раз сказал, что не буду я, ну, заканчиваю я этот цикл там, грани перехода, это было 10 лекций. Выяснилось, что нифига я его не закончил. Значит, есть еще одна тема очень важная, связанная вот с темой перехода. Ой, даже не знаю, как ее правильно сформулировать. Наверное, ну так, наверное, надо сказать. Это тема взаимодействия со своим родом в процессе этого перехода. Вообще, что происходит с родом человеческим, своим родом, что там с материнским, отцовским происходит, почему происходит, как происходит. Вот. Тут придется таким образом пойти. Значит, во-первых, надо понимать вообще, вот есть элементарные какие-то вопросы, которые возникают. Вот сейчас я попробую на них дать ответы, простые. Что вообще такое переход, с чем он связан в смысле космологии, ведической космологии, вот этой вот древней науки. Я уже говорил там не раз, что вот наука астрономия, которая сейчас называется наука астрономия, так называемая, если ее даже разбирать с точки зрения этимологии, там астра — это звезда, логос, да, это слово, ну логия, соответственно, это наука как бы, наука о звездах. Вот беда в том, что эта этимология греческая. Слово «логос» имеет корни в древнерусском языке и происходит от слова «ложь». А ложь – это не полная правда. Я уже тоже рассказывал, но еще раз повторюсь. Значит, вот в русском языке изначальном было два равноправных глагола – «ложить» и «класть». Нас учили в школе, что «ложить» говорит некультурно, неприлично, нехорошо. Да? Так вот, «ложить» – это поверх чего-то накладывать, то есть на стол положить сверху, то есть это что-то поверхностное. А класть — это когда кладешь в ящик, кладешь там, то есть вот куда-то внутрь. И почему, собственно, убирали это понятие, почему нам говорят, что ложить там... Потому что вот что есть ложь в правильном понимании? Это не противоположность правды, как нам пытаются там доказать. Противоположность правде — это неправда. Есть искаженная правда, это кривда, когда ее искривили. А ложь – это просто неполная правда. Вот пример обычно какой приводится? Вот берется лужа, то есть вот ты видишь лужу, и на этой луже пленка мазута, например, ну или там бензина, и ты, потому что на ней пленка бензина, считаешь, что вся она состоит из бензина. А на самом деле под этой пленкой просто вода. И это и есть ложное понятие. То есть ты по тому, что сверху, принял решение обо всем, что вниз. Ну точно так же, как ты, смотря на айсберг, его кусочек сверху, думаешь, что вот это всего лишь сверху шапка. А на самом деле там еще 9 десятых вниз идет. Отчего там Титаник и потонул как бы. Вот. То есть ложь — это вот именно неполная правда. И отсюда вот просто понятие, что астрология — это наука о звездах, это, если с точки зрения нормального русского языка переводить, это ложь о звездах. Это не полное о них знание. Возможно, даже искаженное знание, но там кусок кривды. То есть вот все логии наши, которые существуют, это все ложные науки. Это вот просто, ну как, если нормально русский язык знать и просто башкой размышлять и с точки зрения здравомыслия подходить, понятно, что все науки, вот которые там логии, они все ложные. То есть это все поверхностные знания. А иногда и, ну то есть вот такое мнение есть, что вообще науки все наши, которым мы тут обучаемся там, экзамены там сдаем, какие-то вузы заканчиваем, что любая наука, она не призвана, вот наука физика, она, например, не призвана объяснить, как устроено там физическое взаимодействие тел, а она призвана для того, чтобы сокрыть, каким образом они устроены. То есть все законы физические, они реально от нас скрывают реальные причины взаимодействия, например, тел. Но это там отдельный разговор, в это не полезем. Вот, и еще так уж, чтобы тоже отложилось, вот в Ведах ну вот когда начинаешь веды изучать, рано или поздно докапываешься до того, что это просто как барабан. То есть там настолько все просто, что вообще непонятно, как же ты этого раньше не понимал. И вот в этом тоже есть смысл вот этой, этого смысла, как бы вот этого слова ложь или логос там, да. Когда мы говорим о том, что нам чего-то, ну, трудно понять, мы говорим, что это сложно. Так вот отсюда и что такое сложность? Это то, что с ложью сделано, с неполным понятием об этом. Это вот что есть сложно. А простота – это пра, это то, что от ра идет, это как бы от Всевышнего, от света. Это просто, когда у тебя действительно, ты понимаешь, как мир устроен, естественно, тогда понятно, что он устроен просто, ты начинаешь в нем жить. Вот. Поэтому я всегда говорил, что если что-то сложно, значит, от лукавого. Вот тебе пытаются объяснить, что там у нас эта космология наша устроена очень сложно, что там, значит, вот эти солнечные системы, хрен вот тучи там этих звезд вокруг, какие-то галактики, всяким каким-то там этим траекториям двигаться. Вот когда начинает эту всю байду тебе впаривать в башку, и ты начинаешь понимать, что ты нифига не понимаешь. Знаешь, это неправда. Потому что это сложно, а если сложно, вранье. Вот. Все очень просто. Ведическая космология, она очень проста. Тоже, если вот взяться, как говорят, что вот веды, они сокрыты, что информации этой нет, что их надо копать, там, покажите мне эти оригиналы славян арийских фет, иначе я не поверю, там. Вот, на самом деле, вся эта информация есть. Есть книги по ведической космологии. Очень много сохранилось в индийской традиции, там, по-русски это называется звездочтение, это наука. Ну вот в англиизме, когда начитывал там отец Александр курсы, он называл это «Звезды и земли», наука, звездочтение. Людей, которые умеют ну, что-то объяснить, связанное там с тем, что происходит в космосе, в далеком, их звали не астрологами, а звездознатцами, звездочетами еще. То есть вот еще сохранился этот звездочет. Как бы в сказках там где-то звездочеты. Вот. Но это не тот, кто как там говорят, звездочет, это тот, кто может счесть звезды, то есть, ну там, сосчитать. Не от этого. Чет идет от понятия чтить, читать, видеть, понимать. Вот это оттуда. Чет, чит. Но это тоже там, вот я говорю, когда в принципе у меня кусок лекции, что бы мне хотелось, чтобы из нее тоже осталось. Это побудительный мотив язык изучать изначальный. Потому что если его начать копать и изучать, а он есть, там есть все эти образные значения буковиц, есть грамматика, она сложная, конечно, для нас сейчас, потому что нам настолько упростить грамматику, дальше некуда. Ну, к примеру, вот просто я уже говорить, если чуть-чуть про язык. Вот если кто изучал там английский, немецкий язык, знает, что там есть несколько форм прошедшего времени. Ну, например, в немецком там эти плюс к вам перфект, перфект. То есть вот у нас в русском языке один всего лишь вид, вроде как. То есть вот прошедшее и все. При этом нам очень сложно иногда выразить, ну, объяснить каким-то простым образом что-то, какое-то событие, которое произошло до того, как произошло другое событие. То есть нам все время приходится применять одно и то же время. А раньше, вот еще там 200 лет назад, преподавался русский язык в гимназиях. У нас было 36 форм времени, временных. То есть по 9 форм на каждое время, плюс еще 9 на инфинитив. Ну, то есть на неопределенное время. То есть 36 форм времени. Сейчас мы пользуемся четырьмя. У нас, ну, инфинитив, будущее, прошедшее и там, это, ну, настоящее. Всего 4 оставили. А был 36. Вот. И при этом, видите, какая штука-то, насколько у нас мозги сузились при этом. Мы даже объяснить, как мы движемся во времени, мы не можем сейчас нормально. У нас движение хаотичное совершенно во времени, потому что мы даже не представляем, как. А при этом, если мы, например, освоим все эти 36 как бы временных форм в языке, мы начнем во времени ориентироваться. Мы будем понимать, как оно, ну, вообще, что это такое. А сейчас мы как слепые котята. У нас там это, ну, есть там часы, там, вот. Мы на них смотрим, там как на работу попасть или чего, и все, больше ничего. Так вот, значит, вернусь вот к тому, с чего начал. На самом деле, если с позиции ведической космологии объяснять вот то, что с нами происходит сейчас, и что значит там переход, почему вот эти всякие там разговоры про 2012 год, там это вся про концы света, там все очень просто. Все движение в принципе везде, что в малом, что в большом. То есть там и атомы так движутся, и там самые большие звездные системы так движутся. Все они движутся, как бы вот не запутать, правильно сказать. На самом деле любое движение – это волна. А любая волна, если ее смотреть не в плоскости, а в объеме, это движение по кругу, а точнее еще по спирали. То есть вот спиралевидное движение как таковое – это основа движения. Ну вот появились же эти всякие науки, там торсионные поля нам впаривают, там рассказывают. В принципе, не то, что впаривают, это попытка подойти к нормальному пониманию, как вообще устроен там мир на макроуровне, на микроуровне. Ну вот спиральное движение – это основа движения, которое, в принципе, существует вот у нас. Везде, я говорю, вот, клетки также движутся там внутри. Вот все. И что есть спиральное движение? Ну, во-первых, просто вот картинка, да? Вот если мы будем рассматривать Землю, вращающуюся просто вокруг оси, мы получим некий цикл смены дня и ночи. И если мы при этом не будем учитывать смену, например, этих, ну вот закроем глаза на то, что меняется как-то времена года. Предположим, у нас вечное лето. И только меняется день и ночь. Для нас, вот живущих на этом шарике и больше ничего не видящим, у нас будет единственная мера изменения как бы нашей жизни, это смена дня и ночи. То есть 24 часа, ну там насколько мы их не подели, там на 16, на 1000, там, у нас будет только вот этот вот момент. Если человек начнет открывать глаза и будет понимать, что у него там снег выпал, и что в принципе как-то странно, когда-то снег, а когда-то там деревья цветут, и что какой-то еще какая-то есть цикличность, большая по размеру, ему нужно будет осознать, что, соответственно, Земля крутится вокруг Солнца. Ну и вот отсюда там Коперники, Галилеи, там вся эта байда, там, ну, вот тут Земля вокруг Солнца крутится. То есть возникает еще один временной отсчет некоего кругового, а на самом деле спирального, я сейчас как раз об этом скажу, движения. Возникает еще один временной отсчет, какой-то еще цикл. Ну и, соответственно, возникает смена времен года. И вот, по сути, дальше-то мы с вами никогда не ходили. Для нас, вот живущих в этом странном мире, в котором мы считаем, что живем в матрице, больше никаких временных промежутков-то и нету. Мы вот знаем, что времена года меняются, и что нужно там зимнюю одежду или там зимнюю обувь на машине менять на летнюю там. И, собственно говоря, все. И еще знаем, что нам с утра вставать, а на ночь ложиться спать. Вот у нас всего два цикла. При этом мы не понимаем, почему речь идет о том, что там в календаре мая, там конец времен. Мы не совсем понимаем о том, когда нам говорят про ночь сварога, что там пришел день сварога, была ночь сварога, тут какие-то тут сумерки, какая-то, как бы байду все говорят. Потому что для нас не существует понимания связи с вот другими какими-то циклами, которые реально от того, что мы их не понимаем, мы в них живем и как бы, ну как это, незнание закона не освобождает ответственности, мы все равно от этого зависим. Но тем не менее, поскольку мы невежественны в этом отношении, мы не понимаем, что происходит. Поэтому нас можно запугать концами света, нам можно сказать, что там нас смоет большой волной, там, что сейчас будет глобальное потепление, и там, ну, мы все там сжаримся. Там. В общем, вот всю эту херню можно на уши навешать, и мы поверим, потому что мы просто не понимаем, почему происходит что-то. И, естественно, когда мы не понимаем, пользуясь этим непониманием, нам очень легко впарить ложь или там кривду, или вообще неправду абсолютно. И получается, что за счет своего невежества мы живем вообще в чужом мире в абсолютной лжи. И тут не суть, там, кому это выгодно, там, это вот вся фигня, там, это, начинать там бить кого-нибудь и спасать чего-нибудь, там, ну, глупость, потому что мы сами в этой дуре сидим. Так вот, дальше какой путь, чтобы вот понимать, что происходит? Значит, если мы рассмотрим, ну вот Солнечную систему еще представляем, там вокруг нее вращаются планеты, Так вот, движение Земли как идет, да, то есть оно как-то, Земля как-то вращается вокруг Солнца, и вот получается смена там времен года. Так вот, Солнечная система сама тоже вращается по кругу относительно какого-то центра движения. Там тоже нас пытаются запутать, там про эти центры галактики, про черные дыры, еще про какую-то байду там. Вот постоянно пытаются вбить в голову какую-нибудь чушь. Вот в этой науке астрономии, которую преподают там, в разных местах, там вот ложь на лжи сидит. Там сразу уводят в обсуждение того, какого размера звезды, какие там у них цвет, что как они там это, ну, взрываются, не взрываются, пытаются привязать к какой-то там теории большого взрыва, чтобы бить. То есть вот только не дай бог вам не разобраться в том, как вот что где движется и почему что меняется. Так вот, Солнечная система вращается относительно центра. Это некая часть в нашей галактике Свати, она на старорусском называется Свати от слова «сва», но это тоже там отдельно я скажу. Вообще правильнее ее звать Млечный Путь, а еще это тело Перунова, это, собственно говоря, тело Бога нашего великого Перуна, вот это как бы галактика наша огромная. Но в этой галактике есть еще несколько подгалактик, что ли, таких, ну, небольших звездных скоплений. И вот Солнечная система вращается относительно вот этой одной из подгалактик сначала. И если посмотреть вот из той точки, вокруг которой вращается Солнечная система, движение Земли будет происходить по некой спирали. Сейчас про Землю пока забудем, будем говорить про Солнышко. То есть вот с Землей пока не будем, значит, будем думать про Солнышко. Почему будем думать про Солнышко? Тут тоже такая очень важная мировоззренческая часть. Ну вот известно, что на Земле, на нашей Земле, правильно Земь называть, Земра она называется, Земрая. Это, как бы сказать, некое тело небесное, внутри которого живет Ра. Ну, то есть вот это единственная у нас планета среди всех, которые крутятся вокруг Солнышка, у которой есть горячее ядро. То есть это часть Солнца, которая живет внутри Земли. Поэтому она земрая. То есть, поэтому на ней, собственно говоря, мы и живем. Никакой другой, не на Марсе, там, вот именно здесь. Потому что здесь у нас Ра внутри еще есть. Как бы. Так вот, известно, что жизнь благодаря Солнцу у нас происходит. Там все эти фотосинтезы нам рассказывают, там мы едим растения. То есть, все солнышко, то есть солнышко, хорошо, нет солнышка, ну, хуже, там, мерзнем мы, там, вот, жизнь не развивается. То есть мы зависим от этого света, а солнце – это непосредственное воплощение вот этого нашего Всевышнего Ра, который все создал. То есть это вот наш Бог великий. Вот он как раз для нас представляет собой это солнышко. То есть почему нам жизнь-то он и дает? Ну, говорят, что вот Бог там дает жизнь. То есть это вот по сути так и есть. И нам важно даже не то, каким образом Земля крутится вокруг Солнца, а нам важно, где ходит Солнышко в мироздании, чтобы понимать, чего у нас почему меняется. Поэтому вот мы будем говорить о Солнышке, потому что именно оно нам дает жизнь, то есть вот об его движении. И вот когда мы будем вот эти цепочки, дальше, соответственно, вот эта подгалактика крутится вокруг центра галактики, сама галактика крутится вокруг центра там метагалактики, ну и в конце концов там есть некая вселенная большая, у нее тоже есть свой центр. И вот когда мы эту всю цепочку построим, мы увидим такую вещь, что, условно говоря, источник света вот во всем этом мироздании, в этой космологии ведической, он один. Это вот где-то вот это вот центр галактики, где, собственно говоря, живет Всевышний, который все это породил. Вот где-то есть источник центральный. И оттуда идет свет. И за счет того, что все остальное вращается вокруг этого, и где-то идут, ну как бы навстречу этому источнику света, а где-то от него возникают всякие циклы, где становится больше света и больше жизни, а где меньше света, меньше жизни и умирание, соответственно. И вот отсюда и возникают эти там всякие юги, как их описывают в космологии, правильно их называть по-русски доли, вот тоже Ари очень правильно объяснил. У нас вот есть огромные доли, на которые делятся вот эти громадные космические циклы. И вот есть светья доля, то есть золотой век так называемый, когда света очень много, когда и Солнечная система, и подгалактика, и сама галактика становятся во всех своих этих движениях ближе к источнику света. Тогда это все развивается, люди духовные, у них там полно это сознание, у них все полное, то есть, ну вот такой золотой век, все хорошо. А потом начинается доля, когда уходит Солнечная система от источника света со своими там этими галактиками, подгалактиками, возникает замирание, все меньше и меньше света, а когда меньше света, естественно, возникает всякая нечисть, то есть, ну там вот то, что называется нечесть. Нечесть — это тот, кто без чести. Это не тот грязный, которому помыться надо, а у которого чести нет. А честь — это... Ну, тоже надо сказать. Немножко отвлекусь, потому что важная информация. Не забуду, про что говорил. Значит, вот наша душа, то, что называют душой, тоже вот путаница очень большая. Вот куда ни ткнись, вот если, например, вопрос задать, что есть дух наш, у нас сразу, блин, это целая библиотека всяких разных объяснений, что такое дух. Если кто-то там задастся вопросом понять, что такое душа, ему тоже сразу вывалит там. Вот та же самая ложь. То есть сразу все становится сложным, потому что ни хрена не поймешь, что за душа, потому что один говорит это, другой это, третий это там. Вот. На самом деле душа — это есть одна из наших тонких оболочек, которая окружает ту частичку света, что и носит наше «я». То есть вот мы являемся частичкой Всевышнего, или искрой Всевышнего являемся. Ну и как там говорят, что в свое время Бог вот Всевышний оторвал от себя кусочек и бросил его. Ну вот эта искорка летит, его там, вот эта часть света. Вот мы и есть эта часть света. На санскрите она называется, очень хорошее такое слово, ну вот там Трихлев, например, использует понятие «живатма», «атма» вроде как. На самом деле правильнее, если вот ее смотреть, как написано она по-настоящему, это слово, там после «т» идет, условно, «егер», мягкий знак. То есть «атьма» это читается правильно, то есть это «а» – отрицание. В русском языке, в древнем, в санскрите это отрицание. То есть это противоположность тьме, это вот абсолютный свет. И вот этот маленький кусочек, он может жить в духовном мире, и тогда там вот ему не обязательно в эти материальные попадать, но когда-то ему нужно на обучение пойти, он идет в эти материальные миры. А они, как вот все эти миры устроены, они устроены по мере, как бы, ну вот там максимальная чистота, условно говоря. То есть вот очень вообще в духовных мирах чистота изменения, это, ну вот, которая сейчас доступна хоть какому-то пониманию, это 10 в 17 изменений в секунду. То есть это 10 миллионов, миллиардов раз в секунду. Вот какая частота реальной жизни, как бы вот этой вот частички света. И в пределе она вообще бесконечная, эта скорость. То есть там вообще мгновенные все изменения происходят в духовном мире. А вот дальше к нам, когда идет уплотнение, это вот уходит, там, уходит сначала там в эти в юги, потом, ну, в результате там попадает в годы, потом в часы, потом в секунды. И вот мы какими-то этими там секундами сейчас все меряем, и часами. И получается плотность этого как бы света уплотненного очень большая. И вот возникают эти штуки, которые можно пощупать. И вот когда частичка света попадает в эти миры, вот где очень низкие частоты, за счет того, что она очень яркая, и у нее очень быстрые как бы скорости, ей необходима защита, потому что иначе она просто тут, ну, сгорит, она, ну, или там, ну, погибнет. И она начинает обрастать некими оболочками, то есть вот то, что называется грубыми и тонкими оболочками. И вот грубая оболочка первая, которая тут наше физическое тело, которое мы пощупаем. А дальше есть еще, на самом деле, вот первые четыре оболочки, несмотря на то, что для нас они тонкие вроде, то есть мы, ну, у нас есть там эфирные оболочки или биополе мы ее называем. Он как раз спрашивал, что это там, они там ауру начинаешь видеть там, или там. Это вот как просто наше еще одно грубое тело, которое защитное тело наше. Потом есть тело чувств или астральное тело называется, потом ментальное еще, тело мыслей. Вот это все грубые оболочки. Они почему грубые? Потому что когда душа покидает тело, ну, точнее дух уходит из физического тела, они гибнут все. А вот следующие, они тонкие, потому что они не погибают. Вот следующее идет причинное тело, так называемое пятое, это тело кармы. И отсюда, вот как говорят, что перевоплощение, ты тянешь какие-то родовые, ну, там, родовые проклятия есть понятие, то есть ты что-то от рода тянешь за собой. Это вот причинное тело приходит, потому что оно не умирает с как бы гибелью тел. И дальше идет тело души шестое, и дальше уже тело духа, тело там совести, тело воли. То есть Про это я рассказывал, сейчас не буду останавливаться, просто чтобы представлять. То есть вот у нас есть грубые оболочки, есть тонкие оболочки. Так вот, одна из тонких оболочек – это душа. И чего вообще такое душа? Вот тоже в Ведах описано, там сколько ее не пытайся запутать, это тоже просто как барабан. Человек в своем вот этом, ну, взаимодействии с этим миром, как бы, вот материальным, с этими мирами материальными, будет точно надо сказать, потому что их не один, их три. Это явь, навь, правь. Тоже про это рассказывал. То есть мы в трех мирах сразу, в трех мире мы находимся. Вот, когда он здесь действует как-то, что-то делает, там, созидает, творит, у него, он в каждый данный момент делает какой-то выбор. И он всегда делает выбор либо в сторону добра, либо в сторону зла. То есть он либо вор, точнее, более правильно говорить, воссозидание, либо разрушение. То есть он либо увеличивает количество добра здесь, вот как там в русских сказках, жить, поживать, добра наживать, то есть доброе несет в мир, любовь несет в мир. И тогда его душа становится более легкой, она как будто воздушный шарик получает. А если он сделал что-то в разрушение, это что называется грех там вот у христиан, то есть погрешность, он от пути отступил, сошел, и он на себя гильку повесил. И вот у нее получается у души где-то гильки висят, а где-то шарики воздушные. И вот смысл в том, что вот эти вот как бы движения души, они очень сильно зависят вот как бы от того, сколько света. Ну, как вот объяснить правильно? Значит, есть такое понятие, опять же, вот буду повторяться, но иначе будет неясно, о чем я дальше буду говорить. Есть такое понятие в Ведах, понятие гун материальной природы. По-русски они называются энергетические паутины, их три. Есть энергетическая паутина невежества, есть энергетическая паутина страсти, и есть энергетическая паутина добродетели. На санскрите они называются гунами невежества, гунами страсти, и гуна благости там называется. Ну, не совсем правильно, правильно гуна добродетели. Почему более правильно называть паутину энергетическая? Это некая обстановка внешняя, в которой человек живет. То есть, вот, например, сейчас у нас, как говорят, полно дерьма вокруг. То есть у нас там нефть сжигает, у нас там воздух плохой, у нас воду засоряет. Это некая обстановка внешняя достаточно тяжелых, низких энергий. И мы в них живем. У нас выбор такой, либо им подчиниться и в эту гуну войти с собой тоже. То есть, потреблять мясо, там, питаться неправильно, там, низким сексом заниматься, там, футбол глядеть, то есть вот какие-то такие вещи делать, то есть подчиниться этой паутине, остаться в ней как бы, и повиснуть на ней. Другой вариант – это понять, что это просто некая обстановка для роста и подтягивать себя выше. Вот, как бы, и вот как раз возможность подтянуть себя выше зависит от того, насколько у тебя легкая душа. То есть насколько ты сделал правильных выборов. И насколько тебя может этими воздушными шариками подтянуть выше, в более высокие энергии. Ну и дальше есть гуна, значит, страсти. Это гуна, в которой, ну или энергетическая путина, в которой человек уже понимает, что такое любовь. Он начинает контактировать с людьми. И он начинает уже обмениваться с ними как-то. И вот на этом уровне уже. То есть он не выбирает между созиданием и разрушением в мире. То есть там взорвать дом или его там построить. А он уже начинает выбирать в отношениях с людьми. То есть там с женой нормально жить, или там с ней лаяться постоянно, или там с нее уйти там налево, или еще чего-то. Вот он уже в этом уровне. То есть он начинает творить в других энергиях. И это вот другая паутина, как бы, страсти. Она еще не самая высшая. Почему? Потому что в любом случае, когда ты подвержен воздействию эмоций, то есть вот тебя дернуло что-то, стрельнуло в жопу, и ты там пошел морду кому-то набил. Вот это в гуне страсти ты находишься. То есть ты еще подвержен неким, толчкам и каким-то реактивным реакциям. То есть когда тебе, у тебя разум еще отключен, у тебя еще сознание не работает, ты иногда делаешь что-то бессознательно. Вот, то есть она не самая высшая, но уже лучше, чем невежество. То есть ты уже где-то там в других энергиях плаваешь. Но если ты на них тоже зависаешь, ты вот остаешься в состоянии неравновешенного человека. То есть ты где-то можешь сделать слишком добро, а где-то можешь сделать слишком зло. Потому что тебя качнет туда, ты там наворочаешь там. Вот. И следующая паутина называется паутиной добродетели, когда человек осознает уже, прежде чем чего-то ему стрельнуло в задницу и сразу там дать в морду, он сначала подумает, надо ли это делать, может сначала поговорить, может быть там еще чего-то. Вот, то есть у него начинает включаться разум или сознание, и уже сознание помогает душе делать выбор. И оно уже ее, как бы, то есть если на уровне, на уровень страсти тебя поднимают правильные выборы вот, души, то есть она сама еще как-то там ну, становится более легкой, а здесь сознание ей помогает уже. Здесь сознание делает правильный выбор и помогает душе становиться более легкой. При этом на уровне добродетеля, в принципе, когда включается сознание, оно может принять решение, что душе может лучше и назад. В принципе, такое тоже бывает. И это вот разница между там существами демоническими, которые здесь живут, и существами человеческими. Ни тот, ни другой, ни плох, ни хорош. Если у нас будут все существа хорошие люди, у нас мир тоже лопнет. Потому что, ну вот, из этого, например, есть такая интересная модель, что вот когда там речь идет о том, что кого-то мы не любим, например, там правительство, и мы можем его, конечно, хвалить, и вот когда мы хвалим правительство, то мы ему помогаем. А когда вот сейчас мы его начнем ругать, ходить на демонстрации, мы типа сделаем так, что... Нифига подобного. Когда мы его ругаем, мы ему тоже даем силу и энергию. Неважно, чем мы ему. То есть вот неважно, какими энергиями мы его кормим. Мы его все равно кормим. Единственная возможность, если оно нас не устраивает, его убрать, это перестать его вообще кормить. Сделать так, что его вообще нету. Не надо там никого свергать. Просто нету и все. Вот. И делать там по-своему. Ну, там, как в ведах прописано. И вот здесь как раз этот смысл, что на самом деле, находясь в гуне добродетели, человек, в принципе, может уйти и на темную сторону, но он при этом будет и темные дела делать правильно. Он будет, как бы, вот я не знаю, как это правильно объяснить. То есть высшие демоны, вот как сейчас Трихлебов, вот умница, вот он, знаете, вот человек какой интересный, Алексей Васильевич, он всегда отвечает на вопрос в зависимости от уровня того, как вопрос задан, то есть от уровня человека, на котором он находится. То есть, если человек ему задаст очень умный вопрос, он ему ответит очень умно. То есть, вот сейчас ему кто-то, я не помню, там его спросил, что-то там про то, что нас там темные силы гнетут, там дьявол, там... Он говорит, ребят, вот сейчас, что демоны, что самые высшие святые, они сейчас все под Богом ходят. То есть, вот в этом сейчас и счастье того состояния, в котором мы находимся, и вот этого мира, что... Равновесие достигается, вот равновесие тьмы и света достигается на самых высших уровнях, и тогда нам легче жить. Потому что уже и демоны, они настолько сильные, что как бы их действия нам уже помогать, мы их даже уже не замечаем. Как бы. Вот они, ну вот, ну я не знаю, понятно я объяснил или нет. Если непонятно, там спросите, объясню. И вот. Вернусь к этой самой космологии опять назад, к этим самым циклам. Когда мы понимаем, что на самом деле мы существа космические, и не суть там в том, что мы прилетели со звезд, там, как нам там объясняют, это тоже такие модельки, но чтобы нам это... было приятно там думать, и что мы когда-то там с каких-то звезд прилетели. Вот не в этом суть, это все там сказки, картинки. Мы полностью зависим от того, что дали нам боги. А дали нам боги вот это вот коловращение, так называемое по-русски. Это постоянное движение по спирали. И когда вот речь идет о переходе, в котором мы находимся, и что там такое, там эти ночи Сварога, почему там 12-й год, нам надо просто понимать вот все эти циклы, как, чего они на что влияют. Вот, как я вот уже сказал, что для того, чтобы понять, почему же сейчас нам вроде как облегчение такое, почему там говорят, что вот пришел день Сварога, вот сейчас эту картиночку еще разочек прорисую, чтобы увидеть. Вот смотрите, какая история. Значит, вот это наша Солнечная система в каких-то там своих этих взаимодействиях с галактиками. Она совершает некое хитрое спиралевидное движение. И вот когда речь идет о самом большом цикле, вот этом вращении вокруг центра Вселенной, тогда речь идет об этих миллиардах лет, то есть об этих кали-югах, там еще о чем-то. И вот реально, сейчас мы с вами находимся, вот если смотреть от центра галактики, в эпоху упадка, то есть это вот кали-юга или, как она, четвертая доля, да, там по-русски. Это когда... вот эта Вселенная сейчас завершает цикл, который начался с созидания, и вот сейчас идет разрушение. Зачем нужно разрушение? Вот сейчас тоже немножко скажу, потому что это тоже очень важно. Почему надо там, как вот там в Библии написано, плевелы сжигать, сначала их отделить там от зерен, потом плевелы сжечь. Почему надо что-то все-таки разрушить? Почему, ну вот вроде казалось бы, зачем? Вот мы начали с какой-то точки, да, прошли по кругу. Ну, сначала там все созидали, там, потом там стало меньше света, начали что-то разрушать. Вот сейчас вроде, ну, дошли до этой точки изначальной, там зачем разрушать? Можно просто все в пепел сжечь и опять начать там заново. То есть, в принципе, не обязательно там все, вроде бы. Смысл в том, что мы попадаем не в исходную точку. Мы попадаем, идем по спирали и попадаем на точку выше. И в результате что получается? Если вот эту спираль, ее ось, видеть в том смысле, вот в котором я сказал, что это разные уровни энергии, то есть более грубые, то есть вот внизу более грубые, наверху более легкие. Там вот где наша атьма находится, вот там бесконечный свет, а вот здесь вот как бы, то есть мы переходим на уровень выше, где энергии более, менее плотные, там полегче. Ну, условно, если это смотреть вот по телам нашим, то это переход там с физического тела на эфирный. Просто вот мы там сейчас говорят, что вот у нас там вибрации поднимаются, Земля поднимает вибрации. Это вот именно об этом, что у нас некий цикл происходит, смены тел даже. Мы наше физическое тело начинаем ощущать более легким. То есть мы поднимаемся по вибрациям на другие. И те вот эти грубые энергии, которые остались внизу, их уже нельзя никак использовать, их нельзя преобразовать. Их можно только убрать, уничтожить. Вот поэтому циклы разрушения не нужны. Поэтому Шива приходит, ну или там Велес наш, и там плевел сжигает, уничтожает как бы. Но опять же, вот смысл какой? Вот сжигать плевелы, уничтожать. У нас впечатление такое, что все это будет уничтожено до основания там, ну это. Вот огонь – это стихия преобразующая. Она не уничтожает, она каким-то образом преобразует. То есть на самом деле из этих плевел-то что-то будет использовано потом. То есть что-то оттуда заберется. Даже из этого пепла что-то родится, из этого праха что-то родится. То есть во Вселенной ничего не исчезает там просто так, ничего не уменьшается, ничего в землю тем более не закапывается, как у нас трупы привыкли закапывать. У нас все используется. И для этого, вот для преобразования существует вот эта стихия огня. Это тоже очень важно. Стихия огня. Вот когда мы говорим о свете, что пришел свет, вот как солнышко же... тоже такая вот история есть. Понимаешь, что немножко в кучу валю, но это важно на самом деле. Вот история там древнего Египта, как нам рассказывают, что вот сначала было поклонение Ра или там Осирису, а потом, или там, как это называется, Атон был такой, светлое солнышко. Это солнышко, которое жизнедающее, которое ждали, чтобы оно помогло урожаю там зайти, да, вот такое жизнедающее солнышко. А потом это перешло на культ Амона, злого солнца, или там Сета его зовут, там, ну по-разному там. Вот, это солнце, которого боятся, которое пришло и сожгло там, ну, на полях. То есть это вот разрушающее такое. То есть это вот и есть разница между двумя видами огня. На самом деле, когда речь идет о солнечном свете или о свете, речь идет об огне, об стихии огня. Это вот тоже важно понимать, потому что когда мы вот начинаем со стихиями общаться, когда начинаем огонь в себя принимать, сначала страшно, потому что все привыкли, что огонь там он обжигает, да, там когда у костра сидишь, вроде сунуть руку в огонь страшно, потому что обожжет. Реально огонь обжигает только тогда, когда ты боишься, что он тебя обожжет. Если ты не боишься, если ты ему доверяешься, если понимаешь, что такое огонь, ты руку можешь засунуть, там держать сколько угодно, даже жарко не станет. Это там проверяют еще раз на костре. То есть огонь — это вот такая удивительная совершенно сила, преобразующая. Вот все ухожу, но все равно, значит, вот мы на самом деле приходим на спиральке на уровень выше. Но это, ну вот чтобы просто понимать, что происходит. Но чтобы понять, откуда берется вот этот более короткий цикл, вот там говорят, что ночь сварога и день сварога, это порядка там 2000 лет смена, да, то есть вот, ну, нам говорили, что началась ночь там, когда крестили Русь там 2000 лет назад, или там тысячу, не помню, там, ну, неважно, а вот сейчас там день пришел. Ясно, что это меньше, чем миллиарды лет. И откуда вот берется вроде бы другой цикл, с какой бы стати он взялся? И почему, если вся Вселенная сейчас умирает, и вот есть Кали-Юга, и, собственно говоря, загнивание, разрушение, с какого хрена сейчас вдруг это, ну, почему? Очень просто. Наша Солнечная система, вот сейчас просто уже договорю на как бы уже простых вещах. То есть вот она, двигаясь вместе там с метагалактикой вокруг центра и участвует в этом большом, что мы уходим от источника света, в какой-то, в одной из этих спиралей, по которой она движется, она начинает идти навстречу. Солнечная система где-то идет навстречу. И понимаете, как она идет? То есть вот поначалу она идет вот из дальней точки по кругу, и, естественно, угловая скорость маленькая еще по отношению движения к источнику, еще тихонько. Поэтому, когда началась эта эпоха, вот как бы вхождение в Золотой век 7000 лет назад, движение, само загнивание еще было сильнее, то есть инерция была большая. И поэтому, на самом деле, вот эти все страшные вещи, которые с нами происходили, что человек там в животное превращался, что убивали веру, что пришло христианство, что погибали там толпы народа, там инквизиция, все эти дела страшные, но в конце концов 20 век самый страшный, где там, ну, вообще, это, ну, сколько народу погубили, вообще там не счесть. Вот это как раз связано с тем, что еще солнышко не ускорилось, чтобы преодолеть это движение обратно. А вот сейчас оно выходит на максимум движения скорости и преодолевает эту вот скорость общего движения, ну как бы навстречу идет. И вот сейчас мы вошли, когда скорости сравнялись, и сейчас скорость будет больше, то есть вот еще 10 тысяч лет, когда он еще пойдет встречу солнышку, ну точнее этому вот нашему изначальному солнышку, там это, центру Вселенной. И вот отсюда и возникает это вот понятие, что у нас сейчас день сварога наступает, что у нас еще 10 тысяч лет вот этого вкрапления Золотого века, когда на самом деле души, которые пришли сюда на обучение, точнее духи, вот эти атьмы, у них есть возможность еще найти свой путь к Богу, выйти на духовный путь, не попасть в эту деградацию. Вот, вот в чем этот смысл. То есть у нас 10 тысяч лет про дыху, а вот после этих 10 тысяч лет там уже продолжится это, и уже 400 тысяч лет полного. Как говорят, что ну вот я там каждый раз говорю, что в Ведах описано, что к концу Кали-Юги люди будут метр ростом и похожие вот на этих инопланетян, которых рисуют с треугольными лицами, носа нет, рот, большие глаза, трехпалые руки, потому что количество пальцев будет уменьшаться, потому что будут переставать вообще чем-то делать. То есть все в технические устройства перейдет. Вот, то есть полная деградация вообще. Вот, это нас ждет как бы там 400 тысяч лет. Вот. И эти 10 тысяч лет даны на то, чтобы люди вот нашли опять этот свой путь. Несмотря на то, что вот эпоха разрушения идет, у них есть возможность вот этого возвращения к Всевышнему, своего духовного роста. Но вот этот переход, тем не менее, он жесткий. Почему он жесткий? Почему вот все вот эти вещи, связанные с тем, что семьи разрушаются сейчас, да? То есть вот буквально, вот, я говорю там каждый раз это, говорю, но все равно буду повторять. Сейчас статистика такая у нас, вот, к тому, как что с людьми происходит, с какими бедами люди приходят. В основном людей пробивают на прочность пар. То есть неурядицы семейные какие-то возникают. У кого-то, у кого пары нет, их проверяют на прочность самих, достойны ли они пары. Нужно ли им половинку найти. И у них, соответственно, там какие-то возникают беды, там, связанные там с тем, что вот, ну просто их толкает к тому, что, ну вот мужчина толкает к тому, чтобы мужчина пришел, и чтобы она из себя убрала какую-нибудь там ненависть к мужчине, или там, ну, то есть вот то, что не дает ей на самом деле возможности соединиться там в паре. То есть вот на этом сейчас. Почему это делается? Потому что, ну вот кто Минина смотрел, и кто знаком как бы с его семинарами до 2011 года, это в Ведах тоже написано, что вот эти пары мужчина-женщина, они не случайно создаются. То есть в паре двигаться проще и быстрее. Естественно, что человек может духовный путь вот этот свой пройти и сам, то есть по отдельности, мужчина и женщина. Сложно, но можно, но только долго очень. Кроме того, ресурсы совсем другие надо искать. В паре это практически мгновенно, но это возможно в паре только в той, которая действительно достойна быть парой. То есть когда это действительно половинки. Я уже рассказывал, откуда вот эта сама модель, она в ведах описана, просто ее почему-то, точнее понятно почему, ее не выносят на... ну, чтобы люди понимали, как это. Кто-то пришел, придет, ничего страшного. То есть модель-то элементарная, опять же. Вот я говорю, веды все просто. Вот человек, который сюда приходит, он всего лишь осознает себя мужчиной или женщиной. На самом деле приходит сюда единое существо, бесполое, вот эта вот частичка света. И в нас, когда мы сюда вошли, вот я с точки зрения мужчины буду говорить, мы целостные сюда. У нас мужчина проявлен, как вот, ну, мужчина там, с какими-то признаками, а женщина живет внутри, половина его. И пока он эту женщину не найдет и не примет у себя внутри, она у него не материализуется в виде половинки. Вот он должен с этим своим женским естеством работать. Он должен, как бы, если что-то в нем возникает, ну, там непротивление чего-то, там, вот он не принимает эту женскую, там, и отсюда вот все вот эти беды там с этими, с однополыми делами, там вот, когда просто человек начинает себя чувствовать просто половиной. То есть у него нету второй, то есть он думает просто, ну вот, либо наоборот только женщина, там, кралы, вот это начинается смешение, он единый. И вот в этом смысле и приходит, то есть возникают пары, когда приходит половинка, материализуется. Причем эта половинка, в ней тоже мужчина принят именно такой, который к ней пришел. Вот, собственно говоря, пары не для чего возникают? Для того, чтобы человек свое единство материализовал здесь в яве, почувствовал единство. Потому что он не может, ему очень сложно свою женщину внутри как бы вывести в ящик. Невозможно, потому что он здесь мужчина. Для этого и нужна, должна прийти женщина. Почему эти вот пары, которые, когда половинки, когда они полностью вот соответствуют друг другу, как бы, тогда эта пара уже как единое целое начинает рождать еще одно единое целое, ну, нормальных детей. Отсюда там наука создания родительного потомства, вот это все, все идет. Вот, да. Значит, вот эта грань перехода, которую вот сейчас я пытаюсь обрисовать, она на самом деле очень существенная. Это то, что касается родов, вот рода, родов человеческих. И, собственно говоря, может и правильно, что практика потом будет именно родовая. В чем вот как бы сложность вот этих вещей, которые происходят, да? Почему мы этот переход, ну, как бы сказать, не воспринимаем, да, там где-то боимся, где-то чего-то. Потому что в человеке очень мало даже незнаний. Вот как там говорят, вот в свое время, когда еще только появлялись эти ведические знания, еще только вот там, ну там лет 10 назад, все говорили, вот дайте мне умные книжки, там я, ну, веды, дайте почитать, ну, там, и вот, соответственно, там, дайте мне оригинал, там, Славян Арийских Вед, там, обязательно, иначе не поверишь, что они там правы. Вот, знание, это знание, это то, что ты знаешь, то, что ты, как бы, ну, в виде информации получаешь. Это часть, ну, как бы сказать правильно, наверное, мужская. То есть, вот, ну, это тоже там отдельные песни, я ее уж там не распел, по поводу того, что такое мужское, что такое женское, там, вот, а знание – это некая мужская часть, и это просто информация, ее можно представить как угодно, вот, ну, посмотреть с любой стороны, она просто в воздухе висит, ее очень сложно притворить в жизнь, почему? Потому что для того, чтобы ее притворить в жизнь, нужно еще силу на то, чтобы, силу и еще инструменты, знать как, еще вот понятие такое есть, знать как, да, ноу-хау там, дословно перевели англичане, считают, что это они крутые такие, там, ноу-хау там. Знать, как еще надо. И вот ведание, оно чем от знания отличается? Это когда ты не только какую-то информацию более-менее представляешь в башке и что-то там прочитал, когда тебе пришло еще знание, да еще пришла сила на то, чтобы что-то сделать. Ты начинаешь делать. Вот что есть ведание. Ведание – это не сидение на заваленке, и ты такой умный, что ты все ведаешь. А это когда ты делаешь в соответствии с тем, что тебе пришло. Вот, вот в чем. Я уже там не раз говорил, что русский язык, человек, вот в принципе, когда он, почему и русский-то, да, то есть он только в движении и в деянии жив. Как только он перестает что-то делать, он останавливается, помирать начинает. Это как пример, это вот все равно нормальный. Это вот когда человек выходит на пенсию, очень быстро, если вот его не в нормальной семье, где там он у детей находит чем заниматься, там с внуками сидеть, там их чему-то учить. Вот он просто выходит на пенсию, ему делать занятия, он просто умирает быстро. То есть он перестает быть человеком, ему не нужно уже это тело, как бы все. То есть он бездействие, мертв. Вот. То есть, поэтому вот эта вот вся штука, там, дайте мне знания, и, соответственно, все эти вузы, там, это все полная фигня, потому что и отсюда вот эта глупость еще такая, я уж тоже там не раз говорил, просто по опыту собственному, что когда там учился в вузе, надо было конспекты составлять, да еще там запоминать, чтобы, не дай бог, не забыть, надо записать, чтобы не забыть. Вот когда ведаешь, когда в богах живешь, когда с ними напрямую общаешься, когда все это вот к тебе приходит, просто ты в процессе действия просто все получаешь. Вот тебе вопрос о том, что что-то помнить надо вообще, тебе вот сыпется информация, вроде бы надо, да, записать, надо там на диктофон записать, а то забудешь. Не забудешь, потому что это к тебе уже пришло. Пришло для того, чтобы ты что-то делал. Вот в этом состоянии люди, находясь, вот достигнуть его сложно, потому что вот нас настолько вывели из вообще понимания какого-то, осознания какого-то, что я говорю, вот, если с точки зрения того, о чем я говорю, вот мы живем в двух циклах всего, там, смена дня и ночи и смена времен года. И нам, естественно, невдомек, что там, Вот, как из этого вот белки в колесе очень сложно выйти. И начинается сразу, когда человек начинает выходить, начинаются всякие, назад. Там всякие возникают эти кредиторы, которые начинают спрашивать, там, где деньги, там. Вот, жена возникает, которая, чаще всего мужчина просыпается, начинает там, бежать куда-то. То есть ему выхлобучило по башке, он там, елки-палки, как же я это все не понимал, там, беды же, это такая крутая штука. Надо срочно на землю бежать, там. А жена говорит, ты что, с ума сошел, тут квартира там, за квартиру не плачено, давай-ка лучше ты поработать пошел, быстренько, вот, и это, забыл про эти свои там воздушные замки. То есть вот такие вещи возникают. И тут вот как раз вот почему сейчас в основном-то, я говорю, насчет вот пар идет работа, насчет вот проверки на прочность пар. Потому что если такой разнобой в семье, то дальше не пойдут, встанут. Поэтому дальше вопрос такой. Либо она сохранится, эта семья, либо этот балласт, балластом может быть и мужчина, в принципе. Такое тоже бывает. То есть либо этот балласт должен быть сброшен, и кто-то там, Но единственная разница, что если мужчина балласт, и семья разваливается, у женщины все-таки есть необходимость найти еще одного мужчину, потому что мужчина путь дает, а сейчас без пути нельзя. Вот, то есть сама женщина путь не найдет, поэтому вот понятие есть такое беспутный. И чаще всего это касается именно женщины, беспутная женщина. Вот она сразу сваливается там в блуд или еще куда-то, потому что пути нету. Вот. Путь несет мужчина. Поэтому. А мужик, если остался, он в принципе, может и полететь. То есть там, хотя, в принципе, он далеко не полетит, потому что силы-то нету, силы им женщина дает. Все равно сила должна прийти ведь женщины. Вот. Это очень важно понимать с точки зрения вот того, что сейчас происходит, там, взаимодействие там, в семьях или еще чего-то. И еще очень важно понимать, что вот я говорю о том, что с реинкарнациями первая тонкая оболочка, которая приходит нам, возвращается к нам, это причинное тело или тело кармы. И вот все вещи, связанные с неразвязанными узлами по роду, они приходят. И сейчас такая история, что из-за того, что эти узлы были завязаны в более грубых энергиях, Саша не даст мне соврать, какие в основном беды сейчас родовые, которые держат, не дают двигаться, где-то в роду, например, кто-то приворот от ворота делал. А это самые грубые вещи, это самые страшные вещи, которые делаются. Вот в Ведах написано, что самое страшное преступление, которое может совершить человек, это лишить другого человека воли. Не жизни, а воли. Что есть воля? Это намерение что-то делать, понятие, куда двигаться. Вот что есть воля. И человек лишается выбора, и ему говорят только так и никак по-другому. Вот его лишили выбора. Вот что в основном делалось в эти страшные 70 лет после этого большевистского переворота? Людей полностью лишили воли. Им сказали, что ты там рабочий, ты колхозница там, и вот все, и больше хоть тресни. При этом еще в чем страх, когда лишается человек воли? Он теряет ориентировку в том, вот как ты говоришь там о предназначении, да? Вообще, что делать-то? Что делать-то? Вот умный дядя вроде раньше мне говорил, что делать, а сейчас этот умный дядя, где он там неизвестно, сейчас другие умные дяди пришли. Они говорят вообще что-то другое. И вот чего теперь? А внутренняя система как бы вот с этого принятия как бы решения там, вот она отключена, она вот, и вот люди и болтаются. И вот получается, что когда где-то вот эти привороты, отвороты, это то, что порождено вот этим лишением воли, когда это было можно. Сейчас изменилась обстановка. Сейчас лети куда хочешь, то есть либо воля была, а где-то в роду она висит. Ее надо зайти туда, там решить, убрать. Вот. Причем в чем еще как бы вот юридическое понимание помогает? Почему надо с родом-то работать? Вот ведь вот человек здесь проявлен, да, и это единственный человек, который здесь что-то может делать. И, ну, там есть, естественно, родители, есть ближайшие там потомки, там, да, дети. Но остальной-то род, он не проявлен. Из-за него сделать что-то здесь может только ты. И получается, что ты отдуваешься за весь род. Что бы там кто ни напортачил, не твоя забота, ты обязан это сделать. А из-за того, что вот сейчас, если не сделаешь, ну, погибнешь реально. Потому что очень быстро все меняется, очень быстро свет приходит. Надо, вот скорости повышаются до безумия просто. То есть вообще изменение вот обстановки там кругом. И если ты это не развяжешь, ты, ну, просто погибнешь, растворишься в этом во всем. И нужно как бы, вот, ты единственный, кто может здесь что-то сделать. И мало того, говорят, а что же с родителями делать? Они же живые, они же здесь, они же там, ну, полностью в матрице, там по уши сидят, и как же, вот ты за них отвечаешь, по сути. То есть как ты их, опять же, там, по старинке, если их тянуть, это с собой забрать, там, ну, в обнимку взять, там, спрятать этот, вот, тоже нельзя, потому что если ты так поступишь, ты их воли лишишь. В принципе, я говорю, вот, с одной стороны, вроде, ну, безумно сложно, но безумно сложно, потому что все, как бы, сложности связаны с неким набором решений из старого мира. Все решения новые должны быть. И вот они, инструменты-то новые приходят, как бы, ну, вот, то, что мы можем там, ну, то, что мы наработали, мы там приносим в виде, там, родовых практик, там, вот. На самом деле, их полно еще других решений есть, полно технологий есть. Я уже там про них много рассказывал, там вот то, что там технологии сознания касается, там те же вот мининские эти самые практики, которые были вот у него там еще полтора года назад там и ранее. То есть их полно этих, ну как бы вот инструментов-то, как это делать. Просто они все кажутся такими, ну вот, иногда, когда люди, во-первых, ну смотрите, сколько гири на самом деле на людях навешано. У каждого там свой опыт, вот из тех, которые я видел. Значит, в христианство кого-то затянули. И, соответственно, мама кричит, куда ты в секту пошел там, это, ну, какие там нахрен боги, так сказать, какие там рода. Тут надо Богу молиться, и там. При этом она не понимает, какому Богу молится, там это отдельная песня. Ну вот целая гиря, да. Вот, причем это можно воспринимать как гирю, на нее обидеться, начать там. Реально, это для тебя урок. Тебе нужно научиться объяснить маме так, чтобы она поняла, что это туфта. Вот целая работа же какая, да, тоже вот идет. Это раз гиря. Вторая гиря, например, идти по роду работать, идешь по роду, прежде всего чистка идет. То есть ты чиститься начинаешь. И вдруг понимаешь, что ты весь в говне. У тебя, блин, этих всяких вот горяшек там, ментальных программ этих, которые тебя... И ты понимаешь, что ты караул. И думаешь, ну-ка нафиг, я лучше туда, где этого не видно, но из чистого места. Лучше там отсижусь, не могу я с этим. Испуг возникает, эго начинает вылезать. Как же? Там-то этого не видно, я там гордый, такой крутой, там вы круче только яйца. А тут, блин, в полной жопе. Ну, то нет, я лучше пойду туда, где я круче там, чем яйца. Вот, такие, эго начинает вылезать, с ним работа начинается. Вот, как бы, потом какие еще штуки важные возникают? Это когда со стихиями начинаешь работать тоже, ну, вот и тоже чистки идут, страхи приходят еще. Не только эго начинает вылезать, там, гордыня, а страхи. Вот из тебя, например, непрерывно, там, в течение недели говно валится просто. Это вот с тонких тел все горяшки, которые есть, сваливаются на физические планы, вываливаются так. И у человека начинается, он бежит к врачу, спрашивает, может, со мной что-то не так, ну там. Хотя что бежать к врачу-то, это все, ну если ты более-менее понимаешь, как устроен, что там спрашивать-то, все нормально. Ты это, продрещись, и все будет хорошо. Да. Так нет, там это, мы сейчас слабительные, то есть слабительные, там запирание будем, там затыкать пробку, там, чтобы, ну. Вот. Соответственно, еще куча всяких общественных институтов полно вокруг, которые начнут там, ну, соответственно, это вот институт здравоохранения наш, институт образования сразу начнется там, институт бизнеса, который на нас навален, не напрасно вот сейчас все эти, в основном коммерческие институты, да, там, вот, там обучают там коммерции, так называемые, вот, оттуда сразу начнет валиться. И дальше самый страшный институт, это институт привязки к деньгам. Вот. Когда человек начинает, например, рассуждать, что вот ему нужно вроде бы как на землю пойти и дом построить, но а как он там будет его строить? Ему надо денег заработать. Поэтому давай-ка я заработаю денег. В результате выясняется, что дом нужен покруче, поэтому надо заработать больше денег. И все, и сел. И никуда не поехал, и начал деньги зарабатывать. А пока зарабатываешь деньги, естественно, там тебе никто не даст их заработать деньги, если ты не обманешь кого-то. Вот. И если ты на обмане, конечно, сделал деньги и построил дом, ты в нем так засел и дальше вообще встал, потому что ты на обмане его построил. И вот дальше возникают вот эти вещи, как бы ответ на вопрос, что делать, да? А что делать-то элементарно. А вот написаны эти там 9, как они, ступеней духовного роста. Они описаны в ведах. Они просты, как барабан. Опять же, я их там не устаю повторять каждый раз, ну или там 4 правила, как это, 4 качества истинного арийца, там это по-разному называется. Вот. Один из них, очень важный, это изжить в себе ложь или неправду, то есть перестать лгать. И это вот сразу решает практически все проблемы, потому что лгать не только наружу. Наружу это полбеды, там несложно людям говорить правду, несложно. А вот себе врать, перестать, это самое страшное. Вот, и когда ты себе перестаешь, когда ты перестаешь себя успокаивать, когда ты там, ну, а вот да, я там с понедельника брошу курить, ну, там это, вот, когда вот эти все лжи уходят, вот, человек начинает жить нормально, и у него, на самом деле, вот ожидать, что придешь куда-то, и тебе сейчас умные люди объяснят, там, твое, как-то, вот для этого вот эта ублюдочная система обрядов существует. Причем она ублюдочная в том виде, в котором она здесь присутствует. Изначально обряды – это великие действия, которые были там. Именно речение обряд, он великий обряд. Но то, что во что его превратили, это в то, что тебе сейчас имя дадут, там, за деньги, так сказать, тебе еще предназначение свое укажут, тебе варму сейчас расскажут, в какой ты сидишь, то есть, ну, там, ты жрец, там, или кто там, вот, и все это за денежку, там, еще как это, женскую долю откроют, там, женщинам, там, вот. Это обрядная часть, вот это тоже страшное, блин, караул, что сейчас делается. Вот. На самом деле, когда ты просто начинаешь жить по чести, а вот еще раз вернусь, потому что есть честь, да, вот мы немножко это забросили. Честь – это вот те воздушные шарики, которые копятся на душе, которые тянут ее вверх. Это вот те, как бы, как вот тоже Трихлебов умница, он говорит такую вещь, что чем, вот есть люди, вот как измерить душу? Какие слова есть в русском языке? Великодушный, малодушный, бездушный, там, ну, вот, да, то есть у кого-то великая душа, у кого-то она, у кого-то вообще нету. И вот эта вот градация, она как раз честью и меряется. То есть чем больше чести в тебе, тем ты легче, тем у тебя душа легче. Поэтому, когда раньше говорили там офицеры друг другу, честь имею, они говорили о том, что я вот к свету иду, как бы, то есть у меня вот такая душа, то есть я стремлюсь к тому, чтобы осветиться, чтобы у меня душа легче стала. Вот, а есть же эти гидки вот еще, и это как раз нечесть. Это нечестные поступки. То есть вот когда у тебя противоположность этим воздушным шарикам гидки, это нечесть. И вот отсюда, как там говорят, нечистая сила, то есть грязная сила там не умытая, нечистая. Она нечестная. У нее как бы вот она тебе дает то, что тебя вытаскивает вниз. Вот что есть нечесть. Вот это то есть там это из русского языка. Вот, так что вот. Я даже не знаю, как там дальше продолжать, потому что, в принципе, более-менее понятно. То есть вот эта вот грань очень важная. Это то, что сейчас, вот раньше говорили надлом, да, то есть вот наши рода сломали, наши там, нам намешали чужую кровь, там вот какой-то там. Вот сейчас тоже переход, вот я в прошлый раз говорил, еще раз повторюсь, очень важное понимание вообще смысла вот этого слова «переход». Я говорил о том, что есть понятие, например, «переход», «пешеходный переход», это пересечение некой границы, да? А есть перебежка, да? Перебежка – это не граница, ты пересекаешь, мелкими перебежками, когда бежишь. Это ты что-то… Есть такое пересечение, есть слово. Вроде бы тоже границу пересекаешь, вроде какой-то надлом такой. Ну, на самом деле есть понятие «пересеченная местность». Это просто та, в которой в другом измерении немножко другая. То есть тебе пересекать приходится, то есть двигаться все равно. То есть переход – это не слом. Это процесс некий, достаточно и во времени растянутый, и в осознании тоже растянутый. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы восстанавливать свои рода, ну вот как бы род свой, и, то есть это не вот, что ты там ну, взял, вот у тебя рода поломаны, а ты их взял, починил там. Нет. То есть это вот именно процесс. То есть ты… как бы, ну это похоже, знаете, на что, когда есть, вот эти мозаики, которые собираются, там, пазл надо собрать, вот у тебя пришла, фиг знает, ну, и ты начинаешь их складывать. Единственное, в чем важность понимания этого еще процесса, в том, что для того, чтобы тебе складывать, тебе надо знать, ну, саму сеточку. Тебе хотя бы нужен вот этот вот прямоугольник, да? И этот прямоугольник, вот он и есть вот эта карта, да, движение. То есть отсюда и предназначение-то вылезает сразу. Потому что тебе никто его не расскажет. Предназначение твое никто не… Что тебе делать, тоже никто не скажет. Это может прийти только в процессе деяния. И дальше вот весь вопрос в том, что делать просто. Это вот великий вопрос там этих наших, как они там назывались. Там, не наши, на самом деле, эти народовольцы. Вот. Что делать, там Чернышевский задавал. Вот это и есть важно, что делать. Делать просто. Вот когда начинаешь что-то делать, причем важно понимать то пространство, в котором ты что-то делаешь. Потому что если ты начинаешь что-то делать в бизнесе, если ты начинаешь что-то делать там в пространстве города, например, там, то ты начинаешь в чужом пространстве делать. И это просто безделье на самом деле. То есть у тебя как бы те плоды, действия, которые тебе будут приходить, они будут эфемерные, иллюзорные. То есть можно там накопить кучу денег, можно там купить там 10-комнатную квартиру, там это, вот еще что-то там, каких-то вот этих вот благ набрать. Но они пустые совершенно, и пустота их, например, в том, что, ну, что касается там этих благ, вот просто элементарными вопросами и здравомыслия. А если там электричество в 30 градусов мороза отключат, что будет? Что ты будешь с этими соседями там золотыми унитазами делать? Подохнешь, как собака, блин. Вот. И на самом деле вот понятие «что делать» немножко замещается на вопрос «где». Ну и, естественно, вопрос «как». Потому что «где» – это там, где реально имеет смысл что-то делать. А имеет смысл делать не в иллюзорном мире, а в реальном. А этот реальный мир определяется тем, что он, ну, как бы сказать, вот есть такое понятие «основа», да, там, или «ось». Вот, ну, как бы ось мироздания, да, то есть это некая структура, за которую можно зацепиться хотя бы. Вот в иллюзорном мире зацепиться не за что. Говорят, что можно за деньги зацепиться, нахер они нужны там, ну, это, вот, то есть это не, а вот когда ты начинаешь основу находить, то есть ты начинаешь как, вставать на землю, то есть, и вот это в буквальном смысле важно, потому что если человек начинает босиком по земле ходить, естественно, не по асфальту, вот, у него начинается понимать на самом деле основу, то есть на самом деле где он находится, ну, там, что как. И тогда начинает возникать уже ответ на том, что делать, то есть когда хоть привязался. И вот для этого очень важно работать со стихиями, вот понимание этих стихий. У нас стихии они там, ну, разный уровень как бы понимания есть, что такое стихии. Но по сути это тоже боги, то есть вот в которых мы внутри живем. Поэтому есть бог у каждой стихии, да, там, а в каждое время есть свой бог, там, и их чувствовать начинаешь, понимать. И когда понимаешь, вот, что именно в этих стихиях ты на самом деле действуешь-то, что вот ветерок подул, он тебе что-то рассказал, там, снег повалил, ты понимаешь, что это, вот, а до этого ты что-то сделал очень важное, там, например, очистился от чего-то, ну, я не знаю, там, какую-нибудь гадость из себя изгнал, там, плохую мысль из себя изгнал, вот. И вдруг на следующий день снег посыпал. И ты понимаешь, что это просто боги, вот эта нечисть, которую ты из себя выгнал, они порубали на части, и вот это все падает, вот этой порошей, да? То есть вот какие-то такие вещи начинают останавливаться в голове, начинает мир складываться. И вот тогда вопрос с тем, что делать, вообще не возникает. Потому что ты просто привязался, ты вернулся, к себе вернулся, там, к богам вернулся, к роду своему пришел, да, там это, вот. Наверное, все у меня на сегодня. Если кто еще это самое, ну, вопрос задавай.
А по поводу вот половинок вообще, осознание, где должно быть половинка с тобой рядом на половинке? То есть это просто внутреннее ощущение по взаимоотношениям? Как?
Ну вот вопрос сложный. Почему? Потому что терминология... Видишь, вот как, вот вроде бы просто, да, как я вот рисую эту картинку, вроде просто. То есть нужно найти женщину в себе, принять ее, и она у тебя появляется. Вот. Но если уже что-то появилось, то вроде надо понять, половинка не половинка, по каким критериям, по каким характеристикам. А эти характеристики все в мире иллюзорном. И попался. То есть там... 60, там, 90, 60, 90, там, вот вся эта байда, да? А дальше включается еще подмешанная нам в операционную систему, вот вирус у нас включен один, это процедура сравнения. Вот, да, то есть начинаешь что-то там сравнивать, и возникает снаружи. Как может вообще вопрос возникать снаружи, если это половинка твоя? Ну, не может. Если возникает, значит не половинка. Но опять же, можно ошибиться, потому что ты можешь критерии взять, те, которые вот... То есть невозможно ответить на вопрос прямо, потому что без того, чтобы оказаться в реальном мире и открыто смотреть на мир, ну вообще ни о чем разговариваем. А для этого есть процедуры вот эти, ну как я тоже их там говорил, что вот у человека есть цепочка такая, которую ему необходимо восстанавливать, которая из него выбита просто, ну вот этими образованиями там, воспитаниями всем. Цепочка такая, это восприятие, осознание и дальше сознание, как бы, вот, ну, картинку, образ, к образу идешь. Восприятие – это тогда, когда ты воспринимаешь прямо, то есть, вот, ну, давай тогда картинку, поскольку ты ее не слышал, я еще раз нарисую, и пусть она каждый раз там попадает, она очень правильная, как бы, для вообще понимания. Вот, мы находимся в двоичной логике, нас загнали в двоичную логику. У нас либо черный, либо белый, либо плохо, либо хорошо, да? И на любой там событие в жизни, например, на любой объект, там, восприятие, мы начинаем смотреть с одной стороны. Ну, там повесили ярлык, там, это, колбаса пород 90. Вот она у нас колбаса пород 90, и все. Ну, с другой, мы не видим, что она сделана из туалетной бумаги, там, ну, вот это мы не видим. То есть мы, по сути, что нужно делать, вот как развивать восприятие? Надо воспринимать любой объект, который ты пытаешься воспринять, с максимально возможного количества сторон. То есть ты сначала его видишь, например, сзади там посмотрел, ну, потом 6 граней нашел, кубик какой-то, потом у тебя пошел вот этот многогранник, вот этот, и в пределе ты стремишься к тому, чтобы его вообще сферой воспринять, когда у него нет граней, когда ты видишь так, как он есть. Тебе пофиг, что на нем написано. Ты знаешь, что это такое, что это жрать нельзя, например. Ну, то есть сразу видишь, ну просто вот. Точно так же, если ты любое другое там событие в твоей жизни происходящее, то есть вот какой-то у тебя конфликт возник, ты просто видишь его, ты его видишь сразу, потому что если ты его видишь сразу, ты понимаешь причины, ты понимаешь, что делать, как его, и надо ли тебе его ликвидировать. То есть вот все же сразу видишь.
Нет, а если я половину вижу конфликт? Я понимаю, что это конфликт, я примерно понимаю, откуда ноги растут, но как... как с этим бороться, вообще никак не понимаю.
Вот. А дальше.
Ну
вот,
и надо ли вообще с этим бороться?
Вот. Вот видишь, ты начинаешь правильные вопросы задавать. То есть есть очень много намешанных, ну как это называется, стереотипы. Вот они, есть даже сочетание такого стереотипа восприятия. Это что такое? Это тебя в свое время, ты за себя ответственность отдал кому-то, и они тебе дали готовый ответ. Тебе нужно было самому мозгами подумать, а у тебя есть уже готовый ответ, и эго говорит, да хрен там думать, мне лень, ну давай готовым. И вот они тебе мешают, это тебе мешает увидеть на самом деле. То есть вот борьба вот ты применил, там надо ли бороться или не надо ли бороться. Вообще вот понятие, что весь мир борьба, как бы, и там, ну, мочи черных, там вот это все, то есть, это дурь, которая в нас занесена, потому что наружный мир – это всего лишь твое отражение, и если, как, внутреннего твоего, и как только ты внутри, как бы, у тебя внутри эти черные исчезнут, либо ты их примешь, ну, черные-черные, они у тебя снаружи исчезнут, никто тебя резко не будет, вот. То есть это всего лишь отражение. И когда вот ты к их половинке будешь подходить как к отражению, тебе не будет возникать вопрос, бороться, не бороться. А у тебя будет вопрос возникать, ну, естественно, будет все равно вопрос, половинка, не половинка. Ты, ну, все равно придется. Но, по сути, тебе на него отвечать самому не придется. Вот сейчас боги сами приведут. Они все равно выстроят события, цепочку так, что ты понял, половинка или нет. Причем вмешиваться в этот процесс, вот, например, мне, вообще безумие. Я не могу никому ничего посоветовать. Потому что это божественное провидение, это они сами ведут. Они тебя ведут, это я туда как, ну, с какой, я не ты. С какой я там хрена там вообще, ну. Вот, приведут. Единственное, вот я говорю, открытое восприятие должно, то есть нужно открытыми глазами и ушами смотреть и все видеть. А у нас опять же там, ну, как бы, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Даже если произошло, но этого не может быть, поэтому, ну, не произошло, и забыть про это. Вот, или там... Это. А иногда еще что вступает в действие, то что вот опасение, ну, человек привык на самом деле ни хера не делать, вот, ну, что отдал вот ответственность за что-то, ему неохота что-то самому делать. А вот когда, например, пытаешься понять, чего в семье, вот ты первый начал пытаться понять, поэтому тебе и делать все. То есть ты ничего не можешь делать так, что там дождаться, что там половинка что-то сделает. Нифига, сам, блин, пыряй. И вот от этого тоже иногда, да ну-ка нафиг, не хочу, и лучше там, и вот. И, естественно, теряешь сразу открытое восприятие, потому что открытое восприятие может быть тогда, когда ты честен абсолютно. Когда, если надо делать, ты делаешь, и тут не спрашиваешь, там, унижаешься ты там, или еще там, это вся вот байда, которая там с социумом приходит. Это пофиг, потому что надо, сделал, ну куда деваться, ну надо, то есть, ну. Вот. Вот такая, причем в этом, вот, самый главный враг, как вот в этом движении, это эго, конечно. Или личность, там, личина ее называют. Потому что для нее смерть вообще. Ее надо. В чем беда-то? Ей надо сидеть и не рыпаться, потому что она всего лишь инструмент. Она позволяет тебе ногами двигать там, правильно там, ну, защищаться или чего-то. То есть это вот всего лишь инструмент. Это не командир, который у тебя там сидит, и она привыкла быть командиром, ей тяжело. Как же там? И поэтому она будет там, это ж унижение, это ж там, ну как я так могу, там, ну это ж нельзя, там, ну, это, графиня Мария Алексеевна не поймет, там, ну не поймут садись, как в анекдоте. Вот и начнет дергать. Вот. Ну нормально. Я говорю, там, вот в чем еще счастье-то этого, того, что сейчас происходит. Вот у человека на самом деле всего два выбора сейчас. Ну там. Вот либо он живет, либо помер. А если он живет, то, блин, столько на него это сразу свалится. Потому что ведь, вот, еще смотри, какая интересная штука, я ее тоже рисовал, вот, в принципе, еще разочек. Вот, когда в матрице живешь, у тебя все хорошо, действительно, там, ну, как ты там говоришь, ну, вот, с точки зрения социума, я, как это называется, слово какое?
Состоявшийся,
да, ну, там, вот, ну, какая-то такая, там, какие-то есть слова такие, что вот в социуме я крутой, ну, то есть, это, ну, вот все у меня там нормально, короче, вот, а когда понимаешь, что это иллюзия, и начинаешь в реальный мир выходить, это вся хрень рушится, при этом эго пипец полный, блин, тут же караул, там, люди исчезли, которых раньше считал друзьями, но они не друзья, они там, ну, например, по бизнесу, там, знакомые, а реально, и ты один остался, тут вообще полный же жопа, мало того, все это, что я имею, да продать нахрен, пока не, это, ну, не отобрали или там, ну, не навернулось, бежать там, ну, и как же, ну куда же, как же, ну, это ж мое, как же, ну, как, вот, и там, а дальше еще круче, то есть, ну, там, то есть для эго там караул, катастрофа, но зато когда, вот, падаешь в эту пустоту, а почему пустота, вот этот реальный мир, почему он пустой, можешь ответить прямо на вопрос? Вот здесь тут все, там полная чаша, а вот туда вышел, там ничего нету, там пусто. Почему пусто? Ответ очень простой, потому что ты там еще ничего не сделал.
Ты там еще и не кирпичик не сделал.
Вот, потому что в реальном мире на самом деле все, что у тебя есть, то, что ты сделал сам. Там ничего нету, ничего там созданное кем-то, там только ты, больше никто вообще. Вот. И вообще, и даже вот половинка-то это только тогда половинка, когда ты ее сам создал. Вот. Ты в нее вложился. И не потому, что ты ее построил там, ну это, ну, вправо не ходи, налево. А ты в нее вложил, ты любовь в нее вложил, там, как бы принял ее, как там, вот. То есть ты ее создал, ты, поэтому она к тебе пришла. Вот, иначе не придет. И есть такой кон, я вот всегда, всегда говорю и повторяю, что на самом деле. Ну, их два, как бы, одно следствие, другое, там, ну, теорема и следствие. А теорема такая, что получить что-то себе, ты можешь только стать источником этого. То есть, если ты хочешь, чтобы тебя любили, ты полюби сам, тогда любовь вернется. Потому что, вот. А следствие такое, что все, что ты хочешь для себя лично, принесет тебе только страдания. То есть, вот все, что ты себе нахапаешь, это, ну, в результате страдания вернется. То есть, ничего... ну, да, это всякие эти вещи, что там, ну, вот, золотая антилопа, там, хочу золото, а потом хватит, то есть, ну, все.
Ну, тут тогда встречный вопрос, чем ограничить, ну, как бы, чем разграничить свои личные интересы и интересы, там, всей Вселенной. Просто, допустим, вот смотрите, есть я, есть моя семья, да?
Да.
В том числе мои родители, мои дети, да?
Да.
Моя супруга, да? Как бы... Если я делаю что-то для себя лично, ну там как, не знаю, зубы почистить, лично себе я зубы чищу, да, или вот я себе лично купил какую-то игрушку, там, ну, машину, там, игрушка у меня, там, потешить себя и свое, да. А допустим, если у меня есть стремление, чтобы семья моя жила, ну, так сказать, хорошо, да, жила, ну, я опять, наверное, навязываю свое видение чего-то, mm-hmm. да, но... Если, допустим, семья моя не голодная, то это значит, что как бы, я стараюсь для того, чтобы они были не голодные. Да? То есть без излишков, без каких-то, ну просто. Где разграничение? То есть когда ты тянешь одеяло на себя, а когда вот ты, ну не знаю, как это разграничить? То
есть... есть такое понятие, как бы, ну вот, опять же, вот исключенное из нас. Ну вот мы только недавно... Я вот каждый раз отвечаю не в лоб на вопрос, потому что вот только что с Андрюхой обсуждали, он меня попросил, позвонил, говорит, расскажи, что, как купцы-то жили, ну вообще вот как раньше денежный обмен шел, вообще-то товарный-то, почему вот это сейчас ублюдство, а тогда все было нормально. Вот, смысл в том, что есть такое понятие разумной достаточности. Сейчас оно подменено понятием этих, как они называются-то? Потребности. О, потребности. То есть вот, когда подменяешь понятием потребности, начинается иерархия потребностей. И можно с эту зону комфорта выстроить там хоть до небес.
Ну,
и, соответственно,
да, вот.
А есть разумный. Вот. Причем эта разумность, она заключается не только в том, ну, условно говоря, сколько тебе нужно, чтобы пропитаться, например. Не в этом разумность, а разумность в том, как питаться. Есть ли мясо, например, или там есть там на сыроедении сидеть. Кормить ли ребенка там этим или этим. То есть в этом еще разумность. И вот когда эта разумность приходит на уровень действительной разумности, тогда у тебя и возникает понятие действительной потребности. Вот. И тогда тебе ясно, что ты, как бы у тебя дети действительно не голодные, потому что ты их правильными вещами кормишь. Им достаточно. То есть достаточный, вот тоже достаток, очень хороший, это достаток. То есть это до того, как ты встал. То есть это вот, ну, достаточно, дальше не надо. Вот. И, естественно, свыше этого ни к чему. Свыше этого можно, когда тебя что-то не хватает, тебе нужно обменяться. Тогда ты можешь свыше этого. Ну, вот, но это вступает уже нормальное общение, как раньше было. Не тогда, когда ты заработал денег и купил что-то, а когда у тебя есть излишек продуктов, а у приятеля есть лишний топор, и ты вы поменялись, например. Вот тогда это понятно. И любой излишек, он на самом деле не для того, чтобы ты его под жопу положил, а для того, чтобы поменял на что-то нужное. И получается движение не денег. Получается движение, вот в чем купечество-то раньше и было. Оно осуществляло движение необходимости среди людей, обмен между ними. Это фактически коммуникаторы. Неважно, чем они связь устанавливают, там, по мобильному телефону или посредством движения нужных вещей. Это пофиг, это разницы никакой. Вот. И тогда вот у тебя и возникает ответ на вопросы. Потому что тебе разумно и достаточно. Естественно, например, возникают сразу опять сложности, что у вас, например, с женой разные понятия о том, что достаточно, чего нет.
Ну, вот есть.
И дальше начинается, опять же, ни в коем случае никого не строить, опять же, не решать. Объяснением идет, переговорами. Раньше все решалось переговорами. Раньше договор был дороже денег, но вот как сохранил же вы это. Договор. И он, неважно, там купцы договариваются или муж с женой договариваются между собой. Они между собой решают. Иногда не надо решать, то есть договор не обязательно словами. Договор может любовью пойти. То есть взяли в постель вместе, или договорились уже. То есть это, ну, я говорю, это же, я говорю, странно, смешно звучит, но это так. То есть договор, он не денежный, это взаимоотношения. Вот. Да, совершенно верно. При этом у мужчины очень большая ответственность, когда он берется за вот ответы на эти вопросы, которые ты задаешь, потому что он ведущий, и он за все отвечает.
Нет, ну я это осознаю и понимаю.
Вот. Он отвечает, поэтому ему и нужно духовно расти-то, то есть это, там вот эти все веды не собирать, понимать, как мир устроен, потому что другое дело, что женщина ему в этом помогать сразу начинает, потому что на самом деле нормальная семья устроена так, что когда мужчина начинает двигаться в нужном направлении, например, вот, и ему нужна информация, она через жену просто приходит, потому что она в ней есть всегда, у нее душа открыта, она ее интерпретировать не может. Но вот сразу начинает палиться, то есть у тебя есть вопрос какой-то, он у тебя вопрос возник, ну, условно говоря, а тебе ответ пришел через супругу. Причем он может прийти опять не словами, он может через суп прийти. Там. Это, я говорю, это звучит вот странно, но это так. Вот так семья-то и строится. То есть, причем еще так важно, если уж тогда отвечать на вопрос как, да, то есть есть приписанные обязанности мужчины и женщины, они в этих прописаны. Там полно смешных, которые для нас сейчас смешные. Ну, типа там, женщина обязана уметь танцевать и в танце, так сказать, там, но мужчине доставлять удовольствие, там, какие-то такие вещи. Но там есть элементарные, которые нам понятны. И причем они четко прописаны, там, вот это мужчина, а это женщина, и никак по-другому, там, ну, нельзя их ими обменяться. Ну.
Просто я еще хотел сказать. Мы же люди, ну, мне там 31 год, да, я, в принципе, же давно уже воспитан, так сказать. Ну, в меня вложили программу мои родители, да, и как их супругу заложили эту программу. И некоторые вещи тяжело искоренять и менять. То есть ты видишь этот процесс, но ты же не можешь жестко с этим поступать, допустим.
Денис, смотри, какая вещь.
Очень понимаешь, что какие-то вещи, допустим, супруга неправильно делает, да, ну, со всех точек зрения.
Вот, смотри, значит... Есть такое понятие пространства. Ты отвечаешь за построение этого пространства. Пространство может быть семьи, пространство может быть там дома, усадьбы, там поместья, пространство. Чего понятие это в себя включает? В себя это включает все, что в принципе касается внутреннего устройства этого пространства, в том числе и правил, по которым оно создано. Вот ты говоришь, что там вложили, там снаружи, да. То есть вот, ну, частично с этим вот понятием пространства перекликается то, что я говорил об энергетических паутинах. То есть вот когда ты в городе сидишь там и, соответственно, завязан на какие-то социальные вещи, там, на работу, на вот, ты на этих канатах привязан, и у тебя пространство чужое, не твое. И поэтому тебе и так и трудно сломать, потому что ты пытаешься из него выйти, но ты привязан. И сломать ты не можешь, ты не можешь найти ответа в рамках вот этой вот херни, потому что в этой херне ты, ну, вот это только так и никак по-другому.
Я узелок именно в той херне.
Да, поэтому пространство нужно поменять. И самый радикальный способ и самый правильный способ, почему это есть, это уйти на землю. Это не потому, что у нас тут город скоро навернется, не в этом вопрос. А вопрос в том, что ты сразу начнешь нормально, в этом пространстве все беды, которые, ну вот сейчас из жены, например, сыпятся, да, там, возражения, они просто исчезнут, потому что их нету, там не к чему привязываться. Там нет этого горшка дурацкого, там ничего нету. Тут есть вот это вот, и там все это сразу рухнет. А там возникнут нормальные, ты начнешь его, вы вместе его начнете создавать. Только ты будешь как бы каркас строить, она его будет наполнять. Вот, и вы там создадите, и если вы пойдете по правилам, которые в ветках написаны, так оно и будет вообще без этой всякой фигни. При этом то, что у вас заложено воспитанием, образованием, оно просто исчезнет, потому что у него основы нет. Это, оно, как, вот эти все штуки, они чем, вот я говорю, чем сейчас хорошо это самое время-то, что они держатся за счет иллюзии, а эти иллюзии вот на этих канатиках висят, на этой сеточке чужой. Сеточку убираешь. Они все просто просыпаются все, как через решето, и остается только то, что нужно тебе. То есть эти кусочки нужные, они в решете задерживаются. Вот. А у тебя нужных-то много. У тебя родители тебя в чем-то там наверняка правильно воспитали, да. Там, там понимание, что любить надо друг друга, тоже это, они же останутся все эти, вот прям это. Вот. Остальное сыпется. И это как раз можно сделать вот этим вот перемещением. Вот. Но это один из вариантов. Можно и здесь найти варианты, как бы. Там. И тут еще тогда важная штука, вот найдешь, коль скоро насчет сетки. Тоже вот из этих граней перехода, пущай и так. Смотрите как, вот действительно мы как-то привязаны, в этой паутине сидим, да, то есть там на чем-то завязаны. Эта сетка чужая. Почему она нам так неудобна? Вот когда это. Иногда чувствуешь себя прям по рукам и ногам связанным. Не можешь найти ответы на какие-то вопросы. Там, действительно, там отношения не можешь выстроить. Хотя не понимаешь даже почему. Эта сетка чужая. Она не человеческая. Она очень жесткая. То есть вот как бы... Не буду сейчас говорить об ее наполнении, но там что... Ты просто по образу попробуй как бы вот увидеть. То есть это некая структура, которая для нас чужая. Она в ней хорошо другим. В ней хорошо тем, что любит, кто любит обманывать, там, кто любит питаться чужой энергией, кто там, ну, условно говоря, там, пить кровь любит. Причем это не в буквальном смысле, а вот людей там кровь, ну, эти вампиры, там, ну, хорошо им тут, хорошо. И эта сетка, она такая жесткая. А, значит, сейчас она разрушается. Потому что вот за счет света большого она просто горит в это. Ну, приходит свет, огонь вот этот очиститель, он ее... А сетку нашу мы еще не построили. И это вот не только там ты взял, ушел и пространство свое сделал. Это ты только кусочек сетки сделал, ты еще при этом узнать правильно или нет. И вот эта вот сетка наша, она чем интересна, вот когда вот эта вот ведическая сетка, предки как наши жили, она не жесткая. Она, во-первых, по размеру ячейки очень в широких пределах меняется. Причем это зависит от того, от твоего состояния ты ее можешь менять. То есть вот пространство, которое ты организуешь на самом деле, оно не будет ограничено рамками какого-то, ну, условно говоря, там, гектара или еще где ты будешь жить. Это пространство будет постоянно меняться. Когда-то тебе нужно, например, в лес выйти, и у тебя она расширится до... То есть эта вот ячейка, в которой ты живешь, она будет ходить. Вот так люди-то и жили раньше. При этом устроены эти вещи так, что из-за того, что люди были воспитаны в вот этот вот принцип ахимсы, не причинять вреда никакому другому существу. Поэтому, когда эти сетки, например, двух родов пересекались, они прозрачно друг к другу проходили. То есть люди, например, пересекались на этом самом, на где спавали где-то там нужно. Они просто вместе это делали. То есть нормально как бы. Вот,
без конфликта.
Никому не мешали. И вот эта вот сетка вот как раз, она сейчас постепенно создается. Но забава в том, что ее боги-то создают, но сложность вот в чем, что люди... Они привыкли как бы вот к этой несамостоятельности. И тут вот как раз смысл очень важный тоже, там эта вот штука. Вот на самом деле, если у тебя будет время, почитай во внуках Сварога, там есть от Антона Бирюкова, такие, ну, у меня посты, это, есть такие верцы, ну, они в Тамане живут, умные очень люди, как бы, ну тоже, ну, волхвами там их называют, неважно. знающие люди. И вот очень много каких-то элементарных вещей они очень хорошо объяснили, прям вот, ну, короткими фразами, там, какими-то этими. Вот просто посмотри. Вот там есть такое понятие, как генерация событийности. Вот на самом деле человек все вокруг, вот как он, как мы сейчас тут говорили, что он все создает сам, да, вокруг себя, иначе, ну, у него ничего нету. Так вот он создает события, которые вокруг него происходят. Он их просто генерит. Угу. Занимается этой генерацией душа. Как раз вот она выборку делает там в сторону хорошо, плохо, да, там это созидание, разрушение. Поэтому она может где-то генерить разрушение, где-то там, вот, и генерит ее. Но это в том случае, если ты уже взял ответственность на себя, что ты всю эту событийность генеришь вокруг. А снаружи ты еще полно народа, которые тоже это все генерят. В основном генерят говно. Поэтому все дерьмо вокруг. И у тебя вопрос в том, либо ты из этого говна выбираешься и начинаешь более высокую событийность генерить, как бы, либо ты, тебе лень, и ты генеришь вот в этом говне. В принципе, у тебя и то, и другое, тебе, ну, как бы это, ну, вот. И вот тут как раз и получается, что если ты проваливаешься, вот не самостоятельно делаешь, ты продолжаешь генерить вот эту вот, ну, там, низкоуровневую гадость. А как только ты поднялся, у тебя как раз вот и события начинают строиться. Вот ты генератор всего. Вот эта вот штука, она начинает генериться в сетке. И по сути вот эта сетка, она вот в чем сложность, почему боги ее не могут выстроить. Вот если раньше, как говорят в другие там вот эти юги, когда, ну, тоже были эти эпохи разрушения, тоже люди там напортачили, вот они боги приходят, смотрят, ребят, что тут наделали. И известно, что тут эти козлы, а эти хорошие. Ну и козлов нахрен, как бы хороших это. Ну, все. А сейчас приходят, ни тех, ни других нет, сплошная серость. Ни фига не поймешь. И поэтому они нам дают вот еще, ну вот переход на самом деле реально. Говорили, что ты там 2012 год, все решится, там 13-й. Сейчас же речь о 14-м. И вообще речь о том, что в 29-м только переход закончится. Боги дают людям время принять решение. Какие они из сереньких-то? Темненькие или беленькие? Вот. И вот в зависимости от этого, вот как эта серость уходит, эта сетка начинает строиться, собственно говоря, самими людьми. Вот. И тогда боги действительно могут что-то помочь. А так они даже вот, ну, собственно говоря, там говорят, что там придет Перун, всех порубает там, ну это всех. Вот нифига ему никого рубить, все не поймешь, то ли свои, то ли не свои. Вы сначала покажите, ну там, лампочку покажите, то есть, ну, тогда будут знать. А так, извините. И причем им-то, по сути-то, у них нет задачи кого-то порубать или чего-то. Они просто пришли на чат своих посмотреть, а чада вообще не поймут, где оно. Ну ладно, там давайте подождем еще некоторое время. Может, они надо определяться чем-нибудь там. То есть вот такая штука.